невинные страдания, или когда их так называют, то их можно расположить или разделить на две группы. Одни невинные страдания или невиновные, когда страдает невиновный человек, когда его наказывают, когда он говорит, что я этого не делал. А он говорит, нет, вы сделали. Сколько таких случаев? Бесчисленное множество. Относительно этого мысль и ответ таковы. Мы очень много делаем того нехорошего. Делаем или делами, или словом, или тут уже море мыслью. Столько делаем нехороших, что, Боже мой, ну никто не видит, никто не знает, и нас никто не наказывает. И мы благополучненько все проходит. Но бывает не только мыслью, но и словами. Ведь можешь оклеветать, правда, человека. Можно осудить его. Можно наговорить на человека такое, что он во веки веков никогда даже и не думал об этом, и не мыслил, а на него наговорили. Это сплошь и рядом. Просто сплошь и рядом это происходит. Так вот, и масса вообще, сколько у нас грехов. Мы же ни одной минуты не можем провести по-божьему. Уж кажется, в храме бы. Ну, надо бы. Да нет, ну что вы. Храм как раз, богослужение, такое хорошее место, когда может целых 2-3 часа бродить по всему миру и чего только не делать в своей головушке и в своей душе. По-видимому, понимаете? Так вот эти, так называемые, невинные страдания, они в данном случае оказываются таковыми, что верно, человек невиновен. В данном конкретном случае он невиновен, и его наказывают. Но сколько было того, в чем он был виновен? Так что христианин это великолепно понимает и говорит: «Господи, достойное по делам моим! Как я бы хотел много-много раз в жизни, чтобы никто только не знал, чтобы никто только не видел, и не знал моих грехов! Теперь Ты, Господи, даешь мне, хотя сейчас, с точки зрения человеческой, совершенно несправедливо, обман, клевета, ложь, Ты мне даешь возможность хоть немножко искупить все то недолжное, что я делал в своей жизни». Вот христианский ответ. Нас же спрашивают, как христиан, ведь правда же, а не как каких-нибудь. И мы даем этим людям внешним ответ. Вот как мы мыслим. Вот так мы мыслим. И не просто так мыслим. А есть тут еще один очень важный момент. Есть три степени, если хотите, переживания скорби. Допустим, несправедливости. Три степени. Первая степень, я бы сказал так. Терпеть. С терпением отнестись, понимая то, что без промысла Божьего ничего не бывает. И если это дает Господь, значит, это, хотя я и не понимаю сейчас, но значит, это полезно, это хорошо для меня. Первая ступень. Это низшая ступень, но очень важная, но низшая. Вторая ступень, если человек способен, если его христианское, ну, скажем так, сознание доросло до этого, то он уже скажет так. Вторая ступень. Господи, достойные по делам я своим принимаю. Я знаю, насколько я грешный человек. Третья ступень, на которую уже редко кто поднимается, это слава Тебе, Господи. Благодарю Тебя. Вот какие три ступени. В отношении последней ступени хочу вам сказать, очень серьезный один дать, не мой совет. Вообще я стараюсь от себя как можно меньше говорить. Не мой совет, святоотеческий совет. Его очень выпукло, хорошо показал святитель Игнатий Брянчанинов. Говорит, в тех случаях, когда у вас бывает действительно скорбь, когда очень трудно, когда охватывает всю душу, сердце сжимается. Имейте в виду следующее. Заставьте себя хотя бы своим умом, своим языком, но повторять бесчисленное количество раз: «Господи, благодарю Тебя, слава Тебе, Господи, благодарю Тебя, слава Тебе, Господи». И это так много-много раз. Вы знаете, вот мы ничего не проверяем на себе. У нас нет никакого духовного опыта. Проверьте, пожалуйста. Те, которые выполняли этот совет, прямо утверждают, что постепенно скорбь отходит от души. Слышите? Душа перестает страдать, сердце постепенно успокаивается. Какое это благо! Еще раз хочу вам напомнить одну мысль. Христианство, послушайте, христианство не просто обещает нам, как это говорят наши критики, журавля в небе. Нет, нет. Здесь оно дает человеку уже великое благо. Здесь, на земле, слышите? Вот там, за стеной, они не знают этого совета. А ведь что в жизни каждого человека происходит? Да нет человека, который бы провел жизнь без скорбей. И иногда такие бывают скорби. Душу всю вот схватывает, как клещами. Человек, христианин, вспомни. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господи. И говорить надо много-много-много раз. Результат бывает поразительный. А то люди, вот представляете, скорбь настигла, и бедны, и ходят, и не спят, и не едят, и носятся, и расстраиваются, и осуждают, и злятся, и враждуют, и не могут успокоиться. Почему? Не знают вот этого средства. Слышите, мы имеем какое средство, которого они, бедные, не знают. К вам тысячи раз будут обращаться со всякими скорбями, поэтому не забудьте, пригодится. Итак, первые невинные страдания, невиновные страдания, когда страдает взрослый человек, когда в данном случае верно, несправедливо страдает, но христианин знает и объясняет это другим и не христианам. Что, вы святой, что ли, да? Марк Подвижник, преподобный, сказал: не хочешь скорбей – не греши. Коротко. Слышите, коротко и убийственно ясно. Все ясно. Не хочешь, чтобы у тебя ножки нарывами покрылись – не ходи по гвоздям. Не ходи по битому стеклу. Вот и больше ничего. Вот так. Это первая, так сказать, группа, скажем, или первая категория невинных страданий. Вторая – детские страдания. Какие у детей грехи? Ну, об этом и говорить нечего. Они подобны еще, ну, ангельскому такому невинному состоянию, когда еще они практически не осознают все-таки того, что есть зло, что есть добро, хотя могут и капризничать, я не знаю, что делать. Но в данном случае они просто... У них выявляется их природа. Слышите? Это совсем другое дело. Их природа, а не их воля еще. Нет у них той воли, которая бы оказалась в таком состоянии, когда человек несет ответственность. Мы берем именно этот возраст детей. Ведь об этом же речь идет, правда же? Как от невиновные дети страдают, когда их мучают, и Бог знает, что делают. Так? Здесь как? Вы знаете, вот мы привыкли все оценивать с точки зрения справедливости, то есть правды. Помните, мы говорили с вами о Боге? Это было очень давно. Очень давно. Наверное, целый месяц тому назад. Говорили о Боге, что христианство открыло удивительную истину в понимании Бога. Что Бог вовсе не справедливость, не правда, а любовь. И если даже когда мы говорим, о правде, о справедливости божественной, мы говорим, то в каком смысле? В каком смысле? В смысле его правильности, его любви. Не той безумности, которую мы наблюдаем у людей в их любви. Какого только безумия нет. Какого угодно безумие бывает. Кстати, вам пригодится, может быть, исторический пример с матерью Рылеева, декабриста Рылеева. Когда этот декабрист был младенцем, заболел тяжело, смертельно. Врачи уже сказали, все. Она начала молиться не просто так, а в экстазе каком-то страшном. Господи, помилуй моего ребенка. Засыпает, и ей сон. Ангел показывает на мальчика, на сына. И говорит, вот смотри, жизнь твоего сына. И затем прям его прям ведет по этапам. Как он становится, ну, назовем, школьником, становится офицером. Затем в каких-то собраниях, какие-то дискуссии сильные. Кстати, с Рылеевым дискутировал Хомяков Алексей Степанович. Причем так, что те не знали, что делать даже. Рылеев однажды в гневе убежал с собрания, не имея возможности ответить Хомякову. Потому что Рылеев предлагал демократию, конституцию. А Хомяков ему просто сказал, да вы просто хотите перевернуть все и устроите такой же... еще худшее устроите, только сами станете наверху. Ну, я коротко передаю. Вот это Рылеев. Затем, значит, собрание, какие-то споры. Наконец, войска на Сенатной площади. И затем виселица. Ангел говорит ей. Виселица, на которой висит ее сын. Ты как? Выбирай. И она выбрала. Нет, пусть мой сын будет жив. Смотрите, какая любовь. Любовь. Кончилось точно так. Его повесили, вы знаете. Вы слышите, какая человеческая любовь. Вы обратите внимание, до безумия доходит. Причем сон этот был совершенно отчетливый, не вызывающий никаких сомнений. Бывает, это редко, но бывают такие сны, когда это не сон, а прямо-таки видение настоящее. Это любовь. Христианство говорит о другой любви совсем. Не этой страстности любви, не этого безумия, а говорит о какой любви? Правильной. Праведной любви, правильной любви. Правильная любовь какая? Это та, которая приносит человеку пользу и только пользу. Вот какой любовью Бог называется. Той, которая творит только благо человека. Поймите теперь, что такое правда в Боге? Что такое правда божественная? Что такое его справедливость? Вот оно что. Это правильная любовь, несущая только пользу человека. Поэтому, когда начинают разбирать, вот любовь, а вот правда Божия, то только руками приходится разводить. Потому что это полное непонимание. Потому что мы знаем по-человечески, что такое. Если я поступлю вот в данном случае по правде, значит, я уже поступаю не по любви. Поступила по любви, говорит, так вы несправедливы. Напряжение. Бог есть правильная любовь, то есть несущая пользу, благо человеку. Почему я об этом говорю? Вот в отношении страданий детей. Мы должны их оценивать не с точки зрения справедливости. Ай, как несправедливо, за что страдает ребенок? На это ответьте, пожалуйста. А за что страдает мать, когда бросается в огонь, бросается в воду, сама погибает, пытаясь спасти ребенка? За что, скажите? Разве можно поставить этот вопрос «за что»? Мы же все понимаем безумность этого вопроса. При чем тут «за что»? А, поняли? Оказывается, есть страдания, носящие совсем другой характер. Не за что, а почему? Почему? И почему же? По причине той любви, о которой и Христос сказал. Любовь, помните, кто душу свою готов положить за друзей своих. Вот она, жертвенная любовь. Когда мы говорим о детских страданиях, мы говорим именно об этом. Никакого закона эти справедливости, все это низшая ступень, самая низшая ступень морали – это справедливость. Закон любви. Как он здесь осуществляется? Помните, мы сами говорили, еще будем говорить. Церковь есть тело, организм живой есть. Организм живой. Помните, уже по-гречески вам говорили, символ веры «эн пистео», «эн мио», «воедину», «агио», «святую», «кафолики», «соборный». Что такое «кафолики»? «Кафолики», «каф», «олос». «Каф» – это предлог. «Олос» – «цельный». Цельный, неразрывный, олос, единый, цельный, то есть органический. Вот, оказывается, церковь. Первая энмио в одну. Кафолики – это целостную, неделимую. Как организм, нельзя сказать, что организм состоит из руки, уха и носа. Это целостное нечто и неделимое. И в этом организме каждая клеточка чувствует, переживает, сострадает и сорадуется каждой другой клеточке. Поражен один глаз, другой берет на себя функции его. Да? Поражено одно ухо, другой берет на себя функции его. Одна почка, и другая берет на себя всю нагрузку. И так далее. Посмотрите, как любая страдает клеточкой, как весь организм содрогается. Лучший пример – зубная боль. Все знают великолепно. Что это такое? То есть почти все, теперь почти все знают. Народ пошел к волой такой, ой. Молодые кричат, что зубы у них болят. Срам просто. Так вот, оказывается, дети – страдания детей – это то промыслительное действие Божие, когда они, дети, страдают за те больные члены, больные клетки вот этого тела. За них. Это жертвенные страдания. Осознают они? Нет, они сейчас не осознают ничего. Не кричат и плачут. Но зато, когда они увидят это, что Бог дал им пострадать за благо, вот, кого, своих, ну, родителей или, ну, за кого, кто там с ними, дал им пострадать, они будут благодарить вечной благодарностью Бога, что Он дал им эту возможность. Как вы знаете же, когда человек иногда готов умереть за другого и готов это доказать, готов пойти на любой подвиг, чтобы доказать свою любовь. Кстати, если вы не читали такую книжку, хотя бы «Князь Серебряный», ух, какой интересный роман. Интереснейший просто. Посмотрите. Там это описано великолепно. Человек готов пострадать за кого-то, чтобы доказать свою любовь. Слышите? Доказать свою любовь. Видите, что делается? Так вот, с христианской точки зрения, а нас спрашивают только с этой точки зрения, мы говорим, да, Бог дает не всем детям, а, видимо, учитывая свойства, то есть невидимо, конечно, учитывая свойства тех детей, которые способны принять высшую славу в Царстве Божием за те страдания, которые они перенесут здесь, как члены единого тела, тела Церкви. Ну, вот так. Я предлагаю просто вам Вот вариант ответа, друзья мои, в отношении невинных детских страданий, чтобы вы, так сказать, ну, имели как-то в виду. И хочу добавить только одно. Если действительно же это не так, если Бога нет, никакой вечности и блаженства, которое ожидает этих детей, нет, а есть только слепая игра каких-то случайностей, так скажите тогда, какой ужас! Зачем эти страдания? Почему они? Оказывается, ни почему бессмысленны. Вне христианства страдания детей – бессмысленная жестокость и больше ничего. С христианской точки зрения – это те страдания, за которыми последует бесконечная слава этих детей, перед которыми могут преклоняться и преподобные, и святые, и я не знаю кто, как об этом писал святой Ефрем Сирин. Вот с христианской точки зрения, каково величие детских невинных страданий. Я отвечаю тому человеку, который меня спрашивает с христианской точки зрения. С христианской вот так. А с вашей? Случайность. Безумная, бессмысленная жестокость и больше ничего. Ну вот так, друзья мои. Итак, несколько вопросов, которые мне бы хотелось сегодня, по которым пробежаться так легко, поскольку они такие достаточно простые, которые нужно иметь в виду, учитывая, как 70 лет недавно была эпоха атеизма, и когда внушали со всей силы «нет Бога» и прочие вещи, так и сейчас, я вам скажу, обязательно эта эпоха наступит вновь. Правда, может быть, без физических гонений. Но я не знаю, что легче. Да. Но вы встретитесь с этой отрицательной критикой обязательно, с этими нападками на христианство, с попыткой его исправить, точнее, исказить и извратить. Поэтому некоторые вопросы все-таки стоит нам с вами осветить с тем, чтобы мы были в какой-то степени готовы. Первый вопрос, по которому я хочу сейчас пробежаться немножечко так, это продолжение темы учения о Боге. И хочу вам показать, что еще одна христианская истина в учении о Боге является столь же удивительной, странной, непонятной, неприемлемой, если хотите, которую тут же встретили в штыки. Кто? Встретили или те, которые традиционно, так сказать, верили и, в общем-то, не желают рассуждать. Или философы, которые говорят, а это непонятно, а как это может быть? С этих двух сторон с самого начала появления христианства началась атака на него. Итак, речь идет о чем? Христианство утверждает, что Бог не просто есть любовь. Он есть Бог Троица. Вы представляете? Ну, тут уже вообще. Что такое Бог Троица? Спрашиваю, что это такое? Что это за христианское учение Бог Троица? Причем предлагают нечто совершенно непонятное, что он один утверждает, и в то же время утверждает, что три. Один в трех, три в одном. Ну, вы-то знакомы с этим? Хочу вам напомнить только одну мысль Василия Великого, которую вдруг могли не сказать, или вы могли забыть, а она может вам пригодиться. Речь идет о тройственности ипостаси в едином божестве. Я зачитаю вам эту мысль Василия Великого. Она очень короткая, но для вашего сведения будет полезным. Итак, Василий Великий говорит, что усия, сущность, усия по-гречески, – это то, что общее трем лицам, то есть божество, общее, то есть принадлежит всем троим. А ипостась означает, вот это самое главное, а ипостась означает собственность. Собственность, по-гречески идиазонта. Идиазонта, то есть индивидуальность, собственность каждого лица, то есть то, что принадлежит только ему. Чем одно отделяется от другого. То есть собственность каждого лица, чем одно отличается от другого. Вы знаете, да что ёмко, как ёмко сказано, просто замечательно. Божество усия, сущность одна. Не три одинаковых сущности, вы слышите? Это было бы три Бога. Нет, нет, одна. Но три ипостаси. Идиазонта. Вы слышите? Вот это можете запомнить слово. Вы знаете, сейчас очень любят употреблять иностранные слова. Иногда так человек говорит, что его даже и не поймешь. Говорит, ой, ой, умно, как говорил. Ой, как умно. Даже и понять невозможно. Вот до чего умно. Да. Одно на другом навешаны иностранные слова. Но кое-какую терминологию знать надо. Идиазонта, то есть собственность, индивидуальность. Индивидуальность. Вот особенность, если... Это то, чем отличается одно лицо от другого. Вот так. Не буду вам приводить еще целый ряд других высказаний святых отцов, потому что вы достаточно хорошо это уже проходили и знаете. Да. Хочу только подчеркнуть, что все эти три ипостаси в силу единой сущности равночестны. Равнославны, равнопочитаемы, потому что одна и та же божественная сущность. Они имеют единый ум, единую волю, единое действие. Тот же Василий Великий хорошо сказал, что у Бога единотройственная благодать. То есть не у каждого лица своя благодать, слышите? Нет особой благодати у Отца, особой у Сына. Единотройственная благодать. Они, три лица, единосущные. Кстати, слово «единосущие» – этот термин, это уже термин IV века, кстати. IV века, когда начала бурно развиваться патристическая мысль. Ну, наконец, свобода. Свобода получила христианство, и мы видим там массу потрясающих богословов. Богословов просто удивительных. Знаете, как был у нас в истории России золотой век, 19 век был. Так вот здесь это 4 век и 5, это тоже золотой век патристики. То есть вот вдруг такие великие люди вот появились. Почему? Как? Кто знает, почему? Как? Да. А вот так. Единотройственная благодать. Вот это учение, это, собственно, учение явилось чем? Расшифровкой, вы слышите? Расшифровкой Евангелия. Указание Евангелия о том, кто есть Иисус Христос, кто есть Бог, который именует Отцом, кто есть Дух Святой. Это расшифровка дана. В Евангелии просто сказано и все. Отцы расшифровали это, объяснили это. Мы понимаем. Вот таково учение о Троице. Значит, здесь нет никакого тритеизма, то есть трех богов. Нет этого. Нет его, да. Нет никакой семьи, которую мы находим в языческих мифах. Там же сплошь и рядом семейные триады. Помните же. Отец, мать и Бог, богиня и божонок. Вот классическая, так сказать, триада триада языческой мифологии. Вот так. Здесь ничего нет. Я хочу в связи с этим только сказать еще об одном, что важно для пояснения людям, исповедующим монотеизм, моноипостасный монотеизм. В частности, я, вот то, что я вам сейчас скажу, я об этом говорил мусульманам, когда мы встречались вот, в богословском диалоге, то, вот, кстати, они не так давно приезжали, и был вопрос, и я им попытался ответить на вопрос, потому что у них впечатление, что будто бы мы исповедуем трех богов. То есть в этом смысле мы язычники. Так вот, какую мысль? Вам это, возможно, пригодится. Кстати, еще хочу сказать, я с этой идеей выступал, знаете где? В мечети. И жив остался, вы не думайте. И ничего. Правда, интересно? Хотите услышать? Сейчас скажу. В мечети выступал, да. Причем я не ожидал. Я стоял там в самом конце, а тут полно их, много. И вдруг этот имам меня вызывает, а сейчас перед вами выступит. Вот так. Вот такие бывают неожиданности. Итак, я пока шел между ними, думаю, Господи, что же такое сказать? И решил. Это один из очень важных моментов, который является на пути принятия вот теми верами, которые исповедуют моноипостасного Бога. Это христианское учение о Троице. Действительно является препятствием. Вот что хочу поделиться. Просто вам, может быть, тоже пригодится это. То есть наверняка пригодится. Потому что мусульманство сейчас, вы знаете, широко развивается, и можно встретить всюду. Я вот о чем сказал. Все древние мыслители, в частности, наши европейские, древнегреческие, искали первоначало вещества. Мир этот изменчив. А из чего все состоит? Где это вот то неделимое, из чего все состоит, весь мир? И они, не зная этого, не имея физического опыта, впечатления, так и назвали это последнее, вот, последнее, так и назвали неделимое. Но это по-русски неделимое, а по-гречески – атом. Атом. Греческое слово «атом» – неделимое. Все. И этот термин «атом» так и продолжал жить тысячелетия. И только вдруг, в начале 20 века, вдруг произошло потрясающее открытие, что этот неделимый, один неделимый, оказывается, внутри себя имеет целый мир, содержит. Атом так и состоит, и ядро, и электроны, а еще в ядре, Бог знает что, начался бурный процесс развития. Я говорю, вот видите, это неделимое единство оказалось внутри себя, имеет свой мир. Вот и христианское откровение говорит, что этот единый и неделимый Бог внутри себя имеет тот мир, который по христианскому откровению именуется триипостасным божеством. Вот, оказывается, единый Бог, единое божество. Ну, три ипостаси в нем. Кстати, отсюда становится понятным и то удивительное христианское учение, которое мы называем, что Бог есть любовь. Оказывается, Бог не замкнутая монада, единая монада сама в себе. Нет, там три лица, обладающие своими индивидуальными свойствами, идиазонта. Вот где мы видим совершенство, абсолютное совершенство любви, когда единая сущность при трех лицах. Вот. Вот, оказывается, какого Бога мы исповедуем, а не трех богов. Единого. Но внутри этого атома неделимого что мы находим? И нельзя разделить атом, потому что это будет уже не атомы, будут осколки атома. Так и Бог есть нераздельная Троица. Он один. Вот так. Ну, если хотите аналогию представить, каково христианское учение Троицы, как понимать. У святых отцов много разных аналогий, но учтите, любая природная аналогия, она далеко не та, что аналогия взята из самого человека, ибо человек есть самый совершенный образ Божий. Он единственный, который назван образом Божиим. Даже ангелы не являются такими, как человек. Человек по природе выше всех творений Божиих. Поэтому, естественно, взять и аналогию откуда? Конечно, прибегая к человеку. И вот здесь мы находим целый ряд отцов, которые пишут об одном и том же. Какую аналогию приводит? Как у человека есть ум, который постоянно рождает логос. Что такое логос? Логос? Ой, 100 значений. 100 значений. Представляете? В данном случае мы говорим, постоянно рождает что? Мысль, слово, идею. Ум постоянно рождает. Это его свойство. Просто естественные свойства, как свойство глаза смотреть. Постоянно рождает слово, логос. И имеется и у ума, и у рождающего у него слово постоянно дух. Дух, соответствующий дух. Ведь мы же прекрасно понимаем, мы говорим об аналогии, как у человека умного может быть дух очень различным. Может быть добрым, а может злым. Дух разный может быть, но дух – это реальность. Еще какая реальность? Дух книги. Мы все знаем. Дух семьи. Дух народа. Как-то спросили, по-моему, Серафим Роуза, как бы вы охарактеризовали нашу эпоху? Он сказал, эпоха лжи. Ух, как точно. Эпоха лжи. Вот он дух. Какой страшный дух, поражающий все душевное, все, что в человеке есть чистого и прекрасного. Так вот, дух – это реальность. Так, и так в каждом человеке есть ум. Есть слово «логос» и есть дух. И вот святые отцы, я могу сослаться на Григория Богослова, на Симеона Нового Богослова, Максима Исповедника. У нас их приводит святитель Игнатий Брянчанинов. Вот у меня целые цитаты. Но я не буду вам зачитывать. Наверняка это проходили все. Вот эта аналогия, она лучше всего показывает и дает образ, как нам, ну, может быть, так приблизительно хотя бы понимать, что такое Святая Троица, каково отношение между Отцом, Сыном и Святым Духом. Вот так. Какие мы видим триады в дохристианскую эпоху? Для нас это важно знать для того, чтобы показать следующее. Что христианское учение о Троице не имело прецедентов. Вы слышите? Не имело прецедентов. Никогда не было этого, чтобы Отец, Сын и Дух Святой. Если возьмете хотя бы эти триады семейные, то что мы видим? Отец, мать и ребенок. Как я говорю, Бог, богиня и божонок. Так? А здесь Вообще не пойми, не разбери. Отец, все понятно. Второй, вместо богини сын. Третий, вообще что-то неясное. Слышишь, совершенно удивительное учение это. Не было его никогда. Никогда не было такого. Кстати, я хочу вам сказать, что попытки были и до сих пор, это постоянно пытаются найти женское божество в Святой Троице. Вы слышите, не где-нибудь, а в Святой Троице. Да и чего тут только не придумали. Не придумывают. Его нет. Ну, просто нет, он нигде не обозначен. Такого не существует. Хотя во всех дохристианских представлениях о божествах, где мы находим три, всюду присутствует обязательно богиня. Бог – богиня. Ну и, соответственно, ее чадо. Это, кстати, очень такой показательная ситуация. И, кстати, хочу вам сказать, что филиокве, католическая филиокве, оно является, видимо, именно отражением вот этого языческого начала. Почему? Ну, вы же понимаете, отец и мать рождают третьего. И здесь прямо не говорится, конечно, но что такое филиокве? Дух Святой исходит от отца и сына. От двух начал исходит третье. Это, конечно, не какое-то семейное божество, это ясно. Но сама, видите, механизм, сам метод, сама структура от двух исходит третье. Православие изначала и до конца отвергло эту идею. Отвергло. Из-за нее, знаете, по истории церкви, сколько было дискуссий и неприятностей в исторической жизни христианства. Но, тем не менее, мы видим такой вот плод двух других. Итак, семейная триада. Понятно. Еще есть триада Тримурти. Это чисто имеющее чисто индийское происхождение. Происхождение этого, так сказать, ну, будем говорить, этой совокупности трех богов. Брахма, Вишну и Шива. Три божества. Это есть не что иное, как попытка примирить между собой три главных течений в индуизме. Брахманизм, вишнуизм и шиваизм. Вы знаете, вот, к сожалению, в истории это очень часто были межрелигиозные распри, а то и конфликты, и междоусобицы, и что угодно. И попытки примирить это, вот они предпринимались, в частности, и на пути объединения в одно трех в данном случае, богов. Ну, первое, о чем я хочу сказать, в чем, так сказать, отличие Тримурти от Святой Троицы. Во-первых, это три бога, каждый из которых обладает своей функцией, своей. Если Брахма – творец, то Вишну – охранитель, а Шива – разрушитель. Потому что по индуистскому учению мир существует там какие-то миллиарды лет и потом разрушается, уничтожается. Кстати, это и у древних греков мы находим подобную же идею. И потом вновь начинается то же самое. У древних греков вот это разрушение мира и вновь восстановление его, то есть сгорает, и затем вновь восстанавливается, по-гречески это звучит как апокатастасис пантон. Апокатастасис пантон. И они учили как? Все сгорает, уничтожается, и затем начинается, знаете что? То же самое повторение той же истории. Опять идет то же самое. Вот какая ситуация. Поэтому было осуждено вот это учение Оригена, что он заимствовал оттуда это учение. Это странное, конечно, что будет, оказывается, к круговорот бытия, круговращение бытия, в котором происходит повторение, повторение всех тех же событий, которые имели место в предыдущем существовании мира. Вот так. Ну, скажу вам, да, и другое еще, что эти божества, кстати, ну уж не буду описывать, эти великие боги, но интересно, что они все-таки, все они, эти боги, имели богинь. Ну, без этого невозможно. Как же боги без богинь? Ну, это все понимают прекрасно. Куда ж там? Причем эти боги имели еще аватары, то есть свои воплощения. Причем этих аватар могло быть очень много. Например, у Вишну аватара Кришна. Кришна, отсюда кришнаитов, знаете? Ну и кто такой этот Кришна? Да, это 19-е воплощение. Ну, мы будем говорить об этом в теме о боговоплощении. Да. Так вот, все эти боги, оказывается, все эти три, которые имели своих аватар, те, в свою очередь, имели ко-аватар, то есть сами эти аватары еще воплощались и так далее. То есть получается такой хаос, что я помню, когда спросил, сколько у вас богов, что ли, тысячи, мне сказали, ошибаетесь, миллион. Миллион. Ну, действительно, там миллион. Еще бы. Это просто немыслимое количество богов в индуизме. Но хочу сказать еще об одном факте, который нужно знать. Тримурти как идея, которую пытались осуществить для сглаживания отношений между этими религиозными направлениями, сформировалась где-то в середине первого тысячелетия нашей эры. Слышите? Так что христианство никак не могло заимствовать свое учение о Троице из учения о Тримурти. Наоборот, оказывается, христианство очень рано проникло в Индию. По такому церковному преданию даже апостол Фома уже там проповедовал, вы, наверное, помните. Так, и христианство началось. И исследователи не исключают, что именно эта идея Троицы очень понравилась вот тем религиозным деятелям и мыслителям. Они попытались ее использовать для того, чтобы как-то установить мир в своей среде. Вот так. Так что это тоже очень-очень важно иметь в виду. Может быть, сказать вам еще, что в даосизме есть Троица, указывают иногда на даосизм. Но там, знаете, какая Троица-то? Вот действительно удивительное дело. Иногда говорят три, и уже все, и все в обморок падают. Земля, человек, небо. Земля, человек, небо. Вот Троица даосистская. Ну как? Да, прям христианская Троица, не иначе. Но доходит до странных вообще вещей и утверждений. Да, ну не буду вам приводить тут Флоренского, Введенского, которые дают оценку этого индуистского учения. Важно, чтобы вы поняли суть дела. А суть и наша задача – показать, что учение о Троице в христианстве не имеет корней ни в семейной триаде, ни в этом индуистском учении о Тримурти. Ну, приведу еще для полноты картины, приведу еще две модели, что ли, Троиц. Это известная греческая богиня Геката, которая была богиней, она одна, богиней неба, земли и преисподней, или моря. Три. А какое отношение к Троице? Никакой. Одна. Одна, но владычествовала над тремя мирами. Я почему это называю, что в атеистической критике и сюда даже добирались, и Гекату даже ставили одной из предтеч христианской Троицы. Насколько это разумно, ну, судите сами. Да, ну и, может быть, еще можно назвать, хотя это уже выходит за хронологические границы вопроса. Речь идет о трехступенчатой эманации, трехступенчатых эманациях единой божественной субстанции в некоторых гностических сектах и в неоплатонизме. Вы помните, как гностицизм уже во втором веке начал наступать на христианство? Неоплатонизм как возник? Очень интересные работы были те же Плотина, Порфирия, неоплатоников. Они, это уже второй век, третий век, вы слышите, христианской эры. Поэтому можно было бы просто даже и, ну, и не касаться этого. Но поскольку говорят, что христианское учение о Святой Троице, оно приобрело, так сказать, ну, полную, я бы сказал, законченность, определенность уже у святых отцов, уже 4-го столетия, так, то можно рассмотреть и это. В чем суть вот этих гностических и неоплатонических идей? Суть их вот в чем. Что лучше всего я выразил Плотин. Это Пло, только Плотин, да. Плотин, не Платон, а Плотин. Да. Так вот, суть ее выразил очень хорошо Плотин в такой схеме. Они утверждали, что божество невыразимо. Мы о нем ничего не можем сказать. Кажется, все нормально. Мы можем только, ну, так сказать, для обозначения все-таки сказать, что это единое, «эн» по-гречески, единое, одно. Вот все, что можем сказать о нем. Но оно эманирует уже то, о чем можем сказать несколько больше. Разум, логос. Логос. Кем является этот логос? Логос это является, мы еще с вами будем говорить о стоицизме и Филоне, логос этот является ничем иным, как разумом этого единого, выражением разума этого единого. Благодаря этому разуму все мы видим в этом мире целесообразным и разумным. И этот разум, в свою очередь, эманирует, понятно, эманации, то есть, ну, проистекает, производит третью ступень, низшую ступень уже, мировую душу. Мировая душа. Психи, ту косму. Да, душа мира, иначе. Вот так. Вот это основная идея. Значит, вот это суть ее жизни в чем заключается? В самоизлиянии, последовательном самоизлиянии единого «эн», «логос», «психиту», «косму». Вот это последует такая иерархическая трехступенчатая система. Так вот они, так сказать, ну, создали некое понимание какой-то триадности надмирного существа. Вот некоторые церковные писатели, кстати, отождествляли эту мировую душу с третьим лицом Святой Троицы. Кстати, Ориген. Ориген был очень образованным человеком в свое время. Образованным. Он великолепно знал всю эту греческую философию. Неоплатонизм, неоплатоники. Они же строили свою систему не на чем-нибудь, а на греческой философии. Так? И вот эта идея мировой души, она же присутствует. И у Оригена, как говорят исследователи, нередко можно было найти вот это сопоставление или даже отождествление вот этой мировой души, вот этой третьей, последней ступени со Святым Духом, что, конечно, является совершенно неверным, глубокой ошибкой. Что мы можем сказать об этой схеме? Во-первых, единую, безличную. Ни о каком лице единого говорить не приходится в гностических системах. Это полностью, оно полностью непостижимое. Ипостасей, как вот этих идиазон-то, в нем нет. А в нем происходит как раз, если хотите, некая деградация. Ну, на самом деле, это не деградация единого, а происходит понижение уровня существования, бытия тех, что изливаются из единого. Логос – это уже по сравнению с единым нечто низшее. И еще более низшим является душа мира. Эти три ступени, которые совсем не равно честны между собой. При этом надо сказать, что они в системах неоплатоников вовсе не называются ипостасями. Они не являются ипостасями даже, что мы находим в Новом Завете. Вот. Они не единосущны. Вы понимаете, в чем дело? И, конечно, неравночестные с единым. Уже сущность убывает у логоса, и тем более у мировой души, по сравнению с сущностью единого. То есть здесь иерархия, субординация, чего абсолютно нет в учении о Святой Троице. Это, кстати, была одна из попыток, исправить христианство или сделать учение о Святой Троице как-то понятным философской мысли. В истории христианского учения, в истории христианства вы же помните эти идеи Павла Самосадского, и Савелия, как динамистов так называемых, и модалистов. Помните, о чем идет речь? О чем? Которые учили, что Бог-то один, но Он проявляет себя или как три силы, или как три образа. Но Он-то один. Просто проявляет себя как три силы, которые называются дальше Отец, Сын и Дух Святой. Или как три образа. Христианство опять-таки решительно отвергло это. Решительно. Хочу еще сказать, что в гностических системах как того времени, так и последующих времен логос отождествляется с Софией, с премудростью. Юнг писал, например, Карл Юнг, известный психолог XX века, он писал, что эти психологические взаимосвязи между Духом Святым и Логосом облегчили истолкование Святого Духа как Матери. Вы поняли еще раз? Логос и мировая душа сливаются в гностических системах в единую Софию. София – премудрость. Кстати, у Владимира Соловьева, Владимир Сергеевич Соловьев, наш философ, как раз София и есть женское начало божества. Кстати, эту идею мы находим и в произведениях протоиерея Сергия Булгакова. К сожалению. Хотя апостол Павел прямо пишет, что премудрость София – это вовсе не есть Логос и Дух Святой. Нет. Апостол Павел прямо пишет, мы проповедуем Христа, Божию силу и Божию премудрость Софию. Слышите, оказывается? Христос кто есть? Божия сила и Божия премудрость. В нем мы проповедуем его. Да. Никакого женского начала здесь совершенно нет. Оно отсутствует. Ну, что, о чем еще можно сказать в учении о Троице? Три ипостаси здесь неслиянны и нераздельны, поскольку единое божество. Неслиянны, поскольку каждый из них обладает своей индивидуальностью и диазонта. Они и нераздельны, и неслиянны. И неразлучны, конечно. Как мы это видим затем, эту формулу находим в Халкидонском соборе в учении о Христе как таковом. Ну, я сделаю вывод в отношении теперь этого. Как вы могли, наверное, видеть, что то учение христианской Троицы, которое мы находим в учении святых отцов, которые дали, еще раз вам повторяю, истолкование Евангелия, этого учения мы нигде не находим. Ни в греческой философии, ни в гностических системах, ни в неоплатонизме, ни в индийской философии. Нигде нет этого. Но не надо забывать о учении-то о Троице. Мы видим в Евангелии Отец, Сын и Дух Святой. В Евангелии мы же видим, кто записывал, кто писал. Апостолы. Кстати, Евангелие писали кто, какие апостолы и послания какие. О Петре и Анне прям было сказано в Синедрионе. Некнижные люди. Какая у них философия? Ну что вы? Были они знакомы с какой-то философией? Откуда взяли? Вот это, друзья, видите, я каждый раз повторяю, откуда взяли? Иисус не учился, эти не книжные. Откуда они взяли? Да к тому же нигде и нет этих корней даже подобных. Иудаизм решительно отверг это учение. Одно из причин как раз противления христианству было в том, что они вдруг придумали это учение о Троице. Бог моноипостасен, а не триипостасен. Вот и церковь, кстати, всегда отстаивала это учение. Не приняла никаких вот этих идей. Никаких. Ни гностических, ни тем более языческих, семейных. Ничего не приняла. Постоянно отстаивала это. Но вот теперь... Ну, какой еще вывод можно сделать? Ну, совершенно ясно, что учение о Святой Троице в христианстве – это не плод человеческих каких-то идей и мыслей. Совершенно очевидно. Это могло быть только какое-то откровение свыше. Вот это именно так и есть. Это откровение самого Бога. Причем учение это, посмотрите, какое оно просто по-человечески очень интересное, необычное, удивительно глубокое и оригинальное, если уже говорить в сопоставлении его со всеми другими идеями троичности, которые мы находим в истории. Вот так, друзья мои. Это то, что я вам хотел вот сегодня сказать об этом. Если у вас есть какие вопросы, то пожалуйста. Нет вопроса, тогда вопросы прошлого раза. Вопрос о свободе воли. При зомбировании лишается ли человек свободной воли? Да. Вообще, смотря какая степень зомбирования. Иногда очень здорово лишаются. Очень здорово. Посмотрите на вот этих сектантов. Вы когда-нибудь, если встречались, то увидели. Они прям как автоматы говорят. А встречали вы каких-нибудь великих поклонниц какого-нибудь старца, это бесполезно, что говорить. Прям ересь настоящую говорят, прям ересь откровенную. Ничего абсолютно. Не здесь, просто отскакивает все. Вот интересно, вот это упорство, которое не способно уже ничего воспринимать. Вот на чем зациклились, и все. Это уже свидетельство о том, что у человека уже, можно сказать, что уже и свобода воли куда-то исчезла. Или она утрачена. Так что при зомбировании, надо сказать, по крайней мере, что потеря происходит огромнейшая свободы воли. Почему все опытные руководители духовные запрещают идти на сеансы гипноза, общаться, насколько это возможно, не общаться ни с какими экстрасенсами, гипнотизерами, потому что мы подвергаемся огромной опасности, потери вот своей воли и даже разума. А это, сами понимаете, мы становимся тогда виновными в том, что мы это теряем. И становимся подобными мертвым, тем мертвым, которые после своей кончины теряют волю. Человек по своей кончине теряет свободу воли. Он не теряет свободу разумения, а свободу воли теряет. Уже ничего не может сделать. Почему и говорят, что по кончине отсутствует покаяние. В каком смысле отсутствует? В том смысле человек не может. У него нет свободы. Я пьяница. Пьяница. Все. Знаю, что зло. Знаю. Я ничего не могу сделать. Почему? А воли нет у меня. Все. У меня нет воли. Я не могу отказаться. Слышишь, такой потеря воли. Так и зомбированный человек. Да, он уже ничего не способен. Более того, помрачается сам разум даже. Он даже не понимает, да, в каком состоянии подчас находится. Но большей части опасен еще вот этот фанатизм, такое упорство, не способное никакой дискуссии. Не способен человек уже ни к чему. Он уперся, так и есть хорошее слово, упертый. И все. Как вот в стену уперся, и все. И дальше все закрыто. Вот так. В отношении того, что будем делать в раю, я всегда на этот вопрос всегда отвечаю одним и тем же образом. Но действительно, ой, какая там, наверное, скука будет, правда? Точно такая же скука, как когда встречаются двое влюбленных. Ой, какая скука. Ну, сказали, что любят друг друга, ну и расходись. А что вы дальше делаете? Ходят, что-то болтают. О чем? Вы же сказали. Ой, скука какая! Ой, невероятно посмотреть на них. А они кричат, у них рай. Рвутся изо всей мочи, лишь бы найти времечко и возможность. Да, опять встретиться. Зачем? Понятно, да? Так что никакой скуки, конечно же, не будет. Там, где любовь, там скуки нет. Ну, хорошо. Перерыв.